Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Водолаз Радио. Тема сегодняшней программы – подводная охота в Бирме. У нас в гостях подводный охотник из Воронежа Дмитрий Даринский. Дмитрий, привет!
Здравствуйте!
Мы познакомились с Дмитрием в Таиланде, где он принимал участие в нашем традиционном ежегодном товарищеском турнире «Big Fish». А вечерами, жаркими тропическими вечерами, сидя за бутылочкой тайландского чая, мы разговаривали о подводной охоте в разных странах, и выяснилось, что Дмитрий охотился в Бирме. Еще тогда меня заинтересовал этот аспект биографии Дмитрия, и мы условились сделать обязательно интервью про эту поездку. Сегодня мы выполняем это обещание. Дима, особая ценность твоего опыта заключается в том, что лично для меня было проблемой найти какую-либо информацию о подводной охоте в Бирме. У многих людей я спрашивал, но никто там не был, и толком никто рассказать не мог, что же там такого интересного. В интернете тоже я не смог ничего найти. Я не сомневаюсь, что есть множество людей среди наших слушателей, которые или сами были в Бирме, или знают кого-то, кто там был, или обладают какой-то информацией. Но, судя по всему, таких людей немного. Поэтому перед нами с тобой сегодня важная миссия. Мы должны рассказать слушателям Водолаз Радио о том, что же из себя представляет Бирма, как туда можно поехать и стоит ли вообще ехать туда с целью подводной охоты. Оговорюсь сразу, что мне немного рассказывал про Бирму Дмитрий Самойленко, также участник соревнований в Таиланде. Он был там, но в качестве дайвера погружался с аквалангом. Ему очень понравилось. Он сказал, что там очень прозрачная вода, очень много рыбы. И вообще, что это прекрасная, замечательная страна, и туда надо обязательно поехать. Все это очень интригует. Постараемся раскрыть эту тему. Окей?
Окей.
Хорошо, тогда первый вопрос. Расскажи, как тебе пришла идея поехать в Бирму, почему именно Бирма, о самой поездке, в общем.
Ну, идея пришла в Бирму поехать. Я вообще хотел все страны Азии, которые мне так нравятся, объехать. И Бирма... Ну, пожалуй, самая загадочная страна вот из всех, так сказать, раскрученных, таких как Таиланд, Камбоджа, Вьетнам. Вот. И, конечно, интересно было, потому что я читал, но информация была, что страна дикая, что там не очень сильно культивируется буддизм. Ну, а если мы посмотрим на карту, то мы увидим, что ее омывают и Бенгальский залив, и Андаманское море, которое мы прекрасно знаем. Вот. И, ну, интересно вообще культуру страны посмотреть. Ну, естественно, обязательно это понырять, как в Бенгальском заливе, так и в Андаманском море. Ну, по поводу поездки, летят туда через Бангкок, напрямую билетов нет. Делают визу. Ну, я на сайте почитал, можно делать в Москве, можно делать в Бангкоке. Ну, нам было удобнее сделать в Москве, мы ее быстро сделали. Вот и все.
А в Бангкоке она как делается?
Вот, Сань, не могу тебе сказать, потому что сам я не делал. Говорят, что делают тоже там...
В консульстве где-то?
В консульстве Бирмы, да. То же самое, там 3 дня. Но это нужно 3 дня торчать в Бангкоке. Вот единственное неудобство, конечно, в Бангкоке.
А на какой срок выдается виза россиянам?
Нам выдали на месяц.
Ну, понятно. Ну, в принципе, основные аспекты поездки понятны. Теперь расскажи, когда это было и насколько ты ездил вообще по времени?
Значит, в Бирме мы пробыли 10 дней. Ехали вот как раз именно в это время, конец ноября, там 25-6, вот в это время. Значит, из них 4 дня было в одном месте, это Бенгальский залив, называется Нгапали. Вот. И 4 дня в месте, это вот буквально близко к Таиланду на границе, это Давой. Вот в этих местах я был и, соответственно, охотился.
Ты заранее как-то планировал, в какие места ты поедешь, или ехал наобум?
Только приблизительно. Хотелось в Бенгальский залив, И хотелось вот в Андаманское море, но со стороны Бирмы. Честно говоря, хотелось до Мергуя доехать, это вот архипелаг, там серия очень, там не помню сколько, за 1000 островов, но это заповедник, и туда с Таиланда, в принципе, народ ездит, доверить там на день. А в сам сухопутная граница, сухопутной дороги нет, потому что там эта зона закрытая, туда не пускают. Но самолетом туда можно прилететь. Но туда я так не попал, а был рядом, вот в Давое.
Угу. Хорошо, ну расскажи про Бирму. Какое впечатление на тебя произвела страна?
Угу. Вот из всех вышеперечисленных стран, это, конечно же, самая экзотическая страна. То есть, как-то... Уклад там феодальный, феодальный уклад, феодальные постройки, все очень, так сказать, первобытное. Нету вот этой таиландской раскрученности. Люди ходят доброжелательные, хотя лица суровые, но вот сколько с людьми там сталкивался, люди очень хорошие, то есть вот этот азиатский менталитет там, конечно, присутствует очень сильно. Очень много монахов, потому что там действительно страна реально буддийская страна, и чтит все вот эти и обряды, и монахов почитают, и очень много у них пагод, буквально там на берегу вообще чуть ли не на каждом камне, большом валуне ставят пагоду. Вот. Народ, еще раз говорю, народ очень хороший, вот с кем бы имели дело, просто в восторге. Про что ты расскажи, про что рассказывать? Про...
Ну, расскажи там вообще, как инфраструктура развита, ходят там автобусы, вот как
магазины. Да, вот магазины. Инфраструктура, все, я понял. Инфраструктура развита очень слабо, очень. Какие-то автобусы ходят, хотя, в принципе, вот в Янгоне пришлось вот 3 раза быть, потому что все время через Янгон летали. Вот, такси свободное, такси, в принципе, дешевое. Вот от аэропорта где-то 40 минут мы несколько раз ездили по гостиницам. Где-то 40 минут, ну просто для того, кому цены, где-то $7. Вот. Еда, и с едой, да, с едой проблема. То есть если ты не нашел европейский какой-либо кафе или ресторан, которых там немного, вот я сейчас про Янгон рассказываю, то в... Их местный ресторан, меню, во-первых, на бирманском, во-первых, непонятно, что это за еда, и по виду ты не определишь, какие там ингредиенты. Вот, да. Но вот в этих местах, ну как их, курортами их не назовешь, потому что они настолько не раскрученные. Но вот Бенгальский залив, там цивильные, да, цивильные турбазы, цивильные бунгало, там под запад они, в принципе, раскручены, там да. А вот Давое, вот второе место, там просто дико абсолютно. Его открыли буквально за 2 месяца до того, как мы там были. И поэтому там не просто туристов не было, не просто европейцев не было, а вообще туристов не было. То есть закрытая зона была. Ну и там тоже, в принципе, кафешки можно найти, можно договориться, ну как договориться, можно найти что-нибудь близкое тебе покушать. Вот. Что еще? Бенгальский залив, да, там комплекс вот Давое мы были, там комплекс раскручен, там сеть гостиниц вот этих вот вдоль берега, но пляжи абсолютно пустые, залив абсолютно чистый, то есть куда все свободно, чисто, куда ни кинь взор, так сказать, народу вообще практически нет, даже в этих гостиницах их мало. Вот. Инфраструктуру купить в магазине, ну, там магазинов-то нет, лавчонки такие, типа вот как эти лавочки, совдеповские, там чипсы, кока-кола и там, печенье, может быть. С продуктами там, да, проблема. Хотя, я говорю, в кафе все есть, в принципе. Вот. С подводной охотой. С подводной
подожди. До охоты сейчас доберемся.
Давай
для начала так определимся. Значит, прилетаешь ты туда, в аэропорт, ты сказал,
да,
центральный, да? Он там один или еще есть?
Да, да, центральный аэропорт. Там Янгон, а все остальные мелкие, а в Мандалае, говорят, еще есть аэропорт, но я там не был.
Но
не
ты
знаю.
Летел из Бангкока?
Да, из Бангкока в Янгон летел. А уже из Янгона...
Сколько билет стоил?
Ой, из Бангкока в Янгон. Сейчас спрошу. Ир, сколько из Бангкока в Янгон билет стоил? Да. Но тоже не помню. Вот
Ну,
там
понятно. Ну, я
по
думаю,
местной...
там
Да.
долларов 100, наверное, вряд ли больше.
Ну, местные линии, да, вот куда мы местные летали, там, да, 50, 70, 100 долларов, там недорогие билеты местные. Ну, наверное, не помню, Саня, наверное, из Бангкока что там лететь-то, а не рядом.
Хорошо. Дальше ты добирался до какой-то ближайшей деревеньки, где, по твоему мнению, были подходящие условия для
Да,
выхода в море.
именно так, да.
Вот там селился в какой-то местный отельчик, да?
Да,
Заранее ты
совершенно
не
верно.
бронировал, я так
Нет,
понимаю.
ничего не бронировал. А в отеле там, которые и есть, там один. Вот Нгапали, да, там много отелей. Там, ну, просто объехали, посмотрели методом тыка. Места были везде, просто цена-качество сравнивалось и само побережье, хотя не все на берегу находятся. Вот. Отели где-то от 50 до 100 баксов отель. Но я не смотрел гестхаус. Говорят, там есть гестхаусы подешевле. Но я там не был, честно говоря.
Но я сделаю сейчас такое небольшое отступление, чтобы сказать, почему Бирма оказалась в таком, ну, достаточно изолированном положении, да, и почему сейчас страна догоняет остальные страны своих соседей, таких как Таиланд, потому что страна очень долгое время была под властью военного правительства.
Ну, она и сейчас там.
Насколько я понял. Ну вот, по крайней мере, в интернете мне попалась такая информация, что до 2011 года страна была под властью вот этого военного правительства. После
Хунты, да.
хунты, да, после 2011 года началось реформирование страны. Страну открыли для путешественников. До этого она, я так понял, вообще была закрыта, да, для
Да,
въезда.
да, да, да.
И вот буквально прошло несколько лет всего. Поэтому за эти годы, естественно, не успели там понастроить отелей и гостиниц, развить какую-то инфраструктуру туристическую, но в какой-то степени это компенсируется тем, что местные жители более открыты и меньше смотрят на приезжих, как на источники обогащения, да?
Да, согласен с тобой. Там пока коммерция не развита абсолютно среди местных.
Ну и для тех, кто любит Азию, несомненно, больше шансов ощутить там дух настоящей Азии.
Да,
Не
несомненно.
лубочный вот этот вид, который показывают туристам, а вот настоящий дух.
Да, вот тут.
И увидеть уклад жизни людей таким, каким он был, может быть, 100-200 лет назад. Вряд ли там что-то изменилось, я думаю,
Да,
сильно.
именно так, все правильно.
Вот, ну хорошо, давай тогда теперь... Раз мы с этим разобрались, потихоньку перейдем к подводной охоте. Да, единственное, что скажи, сколько там стоит размещение в отелях и гестхаусах, и какого уровня там есть вот эти самые отели?
Ну, вот это Нгапали, где мы были, там где-то на протяжении километров, наверное, 8, там не стена к стене, но стоят отельчики прямо на берегу Бенгальского залива. Я не смотрел, вот я еще раз говорю, не смотрел в гестхаусах, ну, то есть частные вот эти гостиницы, которые тоже, наверное, там есть. Просто как-то хотелось сразу в хорошей гостинице. Ну, не то, что хороший, ну, средний, скажем так. Гостиница, ценовая политика от 50 до 100 баксов. Но гостиница со всеми, даже гостиница за 50 баксов, она все там упаковано полностью там. То есть такое цивильно все очень. Вот. Это цена, да, это цена за гостиницу. Вот я останавливался, первую гостиницу у нас была 70 долларов там был. Ну, все дела там, завтрак,
Ну, это
бассейн.
дороже, значительно дороже, чем в Таиланде.
Ну, да, вот тут,
А
да,
не было таких
дороже.
более бюджетных вариантов?
А вот бюджетный вариант был во втором месте, но в этом я потом спрашивал, узнавал, есть там гестхаусы от 20 до 30 долларов. Вот, но я... Честно говоря, я их не видел. Ну, не просто потому, что их там нет, я их не искал. Я сел, вот мы сели, вернее, приехали в аэропортик. Аэропортики там везде вот эти местные маленькие. Сели просто в машину, в такси. И сказали ему, чтобы показал нам отели, да и все. Вот он вдоль дороги почесал, и мы начали заходить в отели и смотреть. А гестхаус мы просто не рассматривали изначально, это все.
Угу. Хорошо. Ну, чем с твоей точки зрения объясняется то, что вода в районе Бирмы очень чистая и прозрачная? Там нет впадающих рек или что?
Ой, река там, вот сейчас я смотрю, вот Бенгальский залив, да, там ничего нету, он, не знаю почему, закрыт, он, вот сколько мы были там дней, он спокоен абсолютно был, прозрак просто великолепнейший, ну, сейчас вспоминаю, отдельные заливы там, наверное, далеко-далеко за 20, вот, здесь не впадает, да, но даже вот... Где впадает, вот говорят, как у них там Ировади, по-моему, река это за Янгоном, да, основная их. Вот там говорят, да, мутно.
Ну вот смотри, в Таиланде, если взять Таиланд, буквально вот то же самое Андаманское море, только на юг.
Да-да-да.
Дальше на юг.
Я понял.
Там вода все-таки достаточно мутная. Чем ближе к берегу, тем хуже прозрачность воды. И тем более она загрязнена вот этими водами, которые выносятся с континента, вытекают вот эти реки, выносят эту илистую воду, и она превращает море в такое что-то желто-зеленое, во что-то такое желто-зеленое.
Ну да.
И нырять там, в общем-то, нельзя, потому что видимость там вообще ноль. А вот если отплыть подальше от берега, отойти на дальние какие-то острова, там уже где-то начинается более или менее нормальная прозрачность, но и то только до того момента, когда задует ветер с материка или пойдет течение с материка и принесет вот эту вот мутную воду. То есть в Бирме не так, да?
Ну да, вот про Бенгальский залив, да, там, не знаю, может быть повезло с погодой, там в принципе все было спокойно, хотя дождик какой-то прошел там, но море в принципе спокойное было, там прозрак очень хороший. Очень хороший прозрак. Вот. Второе место ближе вот это к Таиланду Давой. Это вот следующий как раз вот до Мергуя. Мы не доехали 100 километров. Вот этот архипелаг. Там прозрачность хуже. Прозрачность это Андаманское море уже. Ну, хотя да, очень похоже, кстати, на тайскую прозрачность. Да, вот. Но далеко. Далеко от моря. У берега, наверное, такая же. Но небольшое расстояние такое, потом все равно прозрак можно найти там хороший. Ну, как, наверное, близко к Тае очень.
Но лучше, да?
Да, лучше.
Ага. А туристов много там вообще? Я вот просто смотрел фотографии в интернете. Все пляжи на них пустые практически.
Да, да, пляжи пустые, абсолютно пустые. Туристов вообще очень-очень мало. Даже на Нгапале, вот это раскрученное место, там какие-то... Ну, это не местный отель, там иностранный капитал, кто-то там поносил, говорят, для американцев, кто-то говорит, там это немецкая, это еще какая-то там, вот. Но и даже там туристов очень мало. То есть вот, когда мы ехали по берегу, места были в любой абсолютно гостинице, вот куда мы заходили, то есть без проблем. И, конечно, на пляж выходишь в несколько километров в одну сторону, несколько в другую, вообще никого, бывало и такие мгновение.
Скажи, а как там с безопасностью вообще? Вот не страшно там с фотоаппаратом ходить по улицам, там не дадут по голове?
Ой, абсолютно, нет, абсолютно. Но, как кто-то писал, главная гарантия безопасности – это хунт как раз правящий, потому что как это, она монополизировала это. А народ там, ну не знаю, у них менталитет такой, не такой, во-первых, потому что все-таки они буддисты такие, по-честному буддисты. Во-вторых, они очень доброжелательные.
Никто из-за твоего кошелька карму себе платить не будет?
Нет, даже попыток не было, и вещи оставляли, и забывали, никаких вообще проблем с этим нет.
Ну вот в отличие от Камбоджи, кстати, да, где буквально только зазевался и... Ты же был в Камбодже?
Знаю. Я в Камбодже был, да, 3 раза я был в Камбодже.
Ну, вот, кстати, интересно сравнение Камбоджи и Бирмы, на твой взгляд. Есть что-то общее? И в чем
есть, есть что-то общее, да, есть общее. И Камбоджа дичее Таиланда, но Бирма еще дичее. То есть, ну вот, более они, так сказать, как это назвать, первозданные. Я имею в виду Камбоджу такую. Не...
Ну, в Камбодже там первозданного-то особо я лично ничего и не увидел. Там просто все очень плохо, все очень сильно разрушено этой войной. И просто люди сейчас пытаются что-то восстанавливать. Говорить о том, что там можно наблюдать какой-то первозданный... быт или...
Ну да, я и про деревню имел в виду. Деревни, ну,
может быть, если куда-нибудь такие. В глухомань уехать.
Да, да, именно так. Да, вот деревни я имею в виду. Не, Пномпень там не, как его, не Ангкор, а именно вот такие вот деревеньки. А в деревнях там просто, конечно.
Угу. Ну хорошо, давай теперь про охоту. Как ты выходил на охоту? Брал лодку и далеко вы там куда ходили? Как искали рыбу и так далее? И что видели?
Ну вот с этим как раз проблема, потому что я туда ехал на страх и риск и взял одно ружье, и то разборное РИФ 90. Вот. То есть я его разобрал весь, потому что я не знал, как там, что там...
Что тебя ждет, ты не знал.
Что меня ждет, да. Но, как выяснилось, никаких проблем нет, и потом я уже когда мотался по... Ну, по Бирме уже, потому что в Янгон, потом с Янгона опять в Давой. Я уже его не разбирал, и, в принципе, они светили, и даже один мне улыбнулся и дал понять, что он знает, что это такое. В отличие от многих бирманцев, которые вообще не знают.
Но там же, насколько я понимаю, запрета нет никакого на
походную охоту. Нет, да, действительно, запрета там нету. Ну, черт узнает, что там у хунта, там у военных людей на уме. Запрета нету, да, там разрешена... подводная охота, но единственная оговорка не в коммерческих целях. То есть продавать ты эту рыбу не можешь на рынок выйти.
Ну, собственно, ну, как обычно же этим все равно, если кто-то и занимается, то там через лодочников там как-то. Вряд ли кто-то прям на рынке стоит и торгует. И...
Ну, естественно, да. Ну, вот это ограничение, а так никаких проблем нет. Ну, что такое охота, они вот... С рыбаками, с которыми я плавал, я уверен на 100%, они вообще не видели этого. Они там брали ружье, рассматривали, как, чего там. То есть для людей это абсолютно новая вещь. Может, они где-то слышали, наверняка по телевизору видели, но не более того. Куда возить рыбаков, они, вот это вторая проблема, с которой столкнулся, самая главная проблема, это они не знают... Что нужно. Они не знают банки, они не знают глубины, они тебя привозят в красивый залив с великолепным прозраком. Кстати, вот с рыбаками, но это, наверное, во многих странах, они вообще по-английски не говорят. Не то, что не говорят, вообще никак. Вот. То есть только значки и рисунки. Вот. Ну, как наскальная жизнь.
Здесь очень может помочь навык игры. Есть такая игра в крокодила.
Корягу, да, в корягу или крокодил, да.
Крокодила, да, когда я понял. Должен, ведущий должен что-то изобразить.
Да, да, вот. Еще в отличие от коряги, тут у тебя преимущество, у тебя еще листок с бумагой есть. Ты можешь нарисовать еще. Я на банке рисовал им там, объяснять.
То есть тут надо тренировать этот навык, дома играть в эту игру.
Не, они...
У нас есть друг Владимир Герасимов, хорошо известный нашим слушателям по репортажам из Камбоджи и Таиланда. Вот он использует этот навык очень широко, и он ему частенько помогает в сложных ситуациях, когда в Камбодже ему нужно было помочь, надо было, чтобы кто-то ему помог дотащить двух огромных 50-килограммовых кобий. Ему нужно было с вьетнамским рыбаком как-то объясниться, который не знал английского. И вот тут-то навык этот и помог.
Ну, вот как-то так, да. Поэтому, вот, конечно, самая главная беда – это то, что они не знают, что нам надо.
Ну, в общем, у тебя все получилось, я так понимаю, да?
Ну, как получилось, Сань? На глубокие места я выше 10-12 метров я там не нырял, потому что они далеко меня не возили. Это я уж не знаю, по каким причинам, может быть, из чувства безопасности, или долга там, или испуга куда-нибудь увезти далеко. Все было вблизи, буквально там, ну, на противоположный там остров, там, ну, километр максимум там отъезжали они. И так вдоль берега, в заливчике. Вот единственный раз, когда они более-менее вывезли во втором Давое на более-менее нормальную банку, ну, как опять там тоже, ну, где-то 12-14, может, было. И там уже я не взял крупную, но я видел крупную очень и макрель, и тревеля гигантского видел. Ну, взял небольших там джеков, там талангов, снэперов навалом, там снэперы хорошие, там красные снэперы, просто очень вкусные и довольно большие, 3-4-5 килограмм. Ну, для снайпера, я имею в виду. Вот. Вот это главная проблема для охоты. Именно, что они не понимают, что хотят от них.
То есть можно заранее найти подходящие места, воспользовавшись морскими картами, да, где есть рельеф, и конкретно сказать лодочнику, да, идти, да, в вот это место.
Да. Да, вот это оптимальный вариант, или там эхолот, я не знаю.
Ну хорошо.
Глобально подойти, да, да.
Какой, с твоей точки зрения, подводный мир в водах Бирмы?
Подводный мир, да, собственно, он мало чем отличается от подводного мира того, что Иланда. Вот, ну
рыбы больше, да, я так понимаю?
Да, рыбы больше, да, это... Однозначно, больше. Вот. Да так, в принципе, все то же самое. Ничего такого, что я видел в Таиланде и не видел там, я не видел. Ну, за исключением каких-то экзотических. А, не, была экзотическая рыба там с двумя зубами. Ты, кстати, не с ней не сталкивался, такая вот похожа на здорового снайпера. И два зуба впереди, как у кролика. И хрюкает. Знаю, может, и хрюкает.
Наполеон, меня... может, или какой-нибудь?
Да не Наполеон. Наполеон у него там... Тут я не знаю, я так ее не нашел. Ну, вот такую рыбу единственную видел.
Может,
которую
кто-то,
я не видел
из слушателей
нигде.
Знает и напишет в комментах.
Да, может быть, да. Хрюкает и очень похож на кролика. Два у него зуба таких здоровых. Да, и вот оставила мне след на руке, она укусила меня конкретно.
Как это? Как она?
Ну, я же ее стрельнул, я думал, это снайпер, вот, я ее стрельнул, она довольно большая, и втаскивал на лодку, отцеплял, и она меня этими зубами своими зайчими укусила в лапу.
Ну, ты так что, ну, да, хоть да, обошлось, да, без, да, последствий?
Да, нет, без последствий, абсолютно, да. Ну, странная такая вот рыбка была.
Угу. Ну а что ты говорил, видел макрелей, видел каранцев,
да,
больших макрелей, больших каранцев.
Вот, Сань, макрель я видел вот на последний только банк, ну как банк, относительно банк, я говорю, там метр 12-14, куда он меня привез, там я видел здоровую, но там у меня шансов не было, там расстояние, ну за десятку точно, с этим ружьем и с этим расстоянием там ничего не сделаешь. Я еще раз говорю, я с 90-м плавал, и поэтому, конечно, там вариантов не было. Там же видел гигантского тревеля, тоже очень впечатляет, очень здоровый.
Ну, на вид сколько килограмм?
Ну, я думаю, за десятку точно, а так где-нибудь, наверное, за 15. Ну, хотя, опять же, издалека трудно так сказать, но именно гигантский, не просто джек, а конкретный джек. Вот. Стрелял там джеков, стрелял талангов, стрелял снэперов, стрелял маленькую макрель. Вот, ну, я не охотился там, где нужно охотиться. Вот в чем проблема. А вот деревни, видел фотографии, я тебе скинул?
Да,
тогда.
Да, я фотографии посмотрел, конечно.
Вот, вот эта макрель, вот эта, она же где-то есть вся. А ее там просто немерено. Они приезжают, рыбаки, но они уезжают далеко, потому что они уходят, это я точно знаю, потому что я у первой хозяйки, мы в частной гостинице там были, но мы потом оттуда съехались, там далековато было до моря. Вот у нее муж рыбак, я что купился, она мне пообещала, мол, он меня возьмет там на пару деньков поохотиться. Вот. А он уезжает на 3 дня. То есть рыбаки там ходят не на один день, то есть далеко от берега. А может и недалеко, где-нибудь там километр 3-4, просто сети там эти ставят или что там у них за снасти. И в целях экономии не возвращаются домой. Но они конкретные лодки привозят. Там и макрели, и джеки, и тунцы.
Тунцы даже? Ты видел тунцов?
Да, я видел тунца, но маленького.
В воде видел его?
Нет, не в воде.
А, рыбаки нет, привезли, да?
Да, рыбаки привезли, я не видел.
Одного
видел?
А, Дорадо,
во-во-во, еще вспомнил. Я не видел, а вот рыбаков много. Дорадо, такие хорошие.
Махи-махи, Дорадо. Да, вот рыбы?
Да.
Ну, хорошие какие хорошие?
Насколько? Ну, хорошие где-то, сейчас я вот сейчас вспоминаю, где-то, ну, 7, 8, 10 такие вот. Это так. Это только что были в Греции, там дорада, там оно вообще как вобла наша.
Ну да, они же ее разводят.
Ну да, вот в магазин зашли, дорада. Дорада его еле видно.
Ее даже теперь у нас вон в Черном море все больше становится. Видимо, она как-то в Турции ее разводят. Видимо, она как-то убегает из этих садков, начинает потихоньку осваивать Черное море. Все больше охотников ее встречает на акваториях на наших. У нас на форуме вот недавно один из наших форумчан выложил фотографию. Стрельнул дораду на 2 килограмма. Ну, почти на 2 килограмма, там, может, чуть меньше. Вот, но это другая дорада. Это ж, ты сейчас имел в виду зеленых, махи-махи вот этих длинных.
Ну, нет, ну, с такими тупыми вот носами, похожие чем на Джека, но более тупой нос у меня.
Угу. Ну, хорошо. То есть ты для себя сделал вывод, что... Будь времени побольше и другое место, может быть, более успешно удалось бы поохотиться.
Да, однозначно, это даже не вопрос. Это даже просто хотя бы рыбака, который... Да, или время помотаться. Но время как ты найдешь там среди моря мотаться, просто так наобум нырять. Да, либо человек, который знает, либо самим. Но то, что там рыба есть, это даже не вопрос.
Угу. Ну, я думаю, что в любом случае... Бирму будут рассматривать как место для поездки с целью подводной охоты далеко, далеко не все, потому что люди, которые в первую очередь думают о том, как бы подстрелить большой трофей, скорее всего, им нужно выбрать другие акватории. Им, может быть, стоит поехать куда-нибудь, ну, в ту же самую Индонезию, допустим, да, или в Панаму, может быть, в Мексику. Много есть мест, где подводная охота более добычливо в плане рыбы, и трофеи там крупнее. Все-таки Андаманское море и вблизи побережья Таиланда и Бирмы, насколько я понимаю, там нет перепадов глубин, оно достаточно мелкое.
Ну да.
И там вряд ли будут какие-то трофейные тунцы, огромные ваху и другие трофейные обитатели. Но есть определенный такой контингент подводных охотников, которым нравится Азия, и нравится путешествовать по Азии, и заниматься подводной охотой. Вот в первую очередь, скорее всего, это будет интересно именно им. Поэтому вопрос такой. Расскажи, пожалуйста, что ты посоветуешь тем подводным охотникам, которые, послушав нашу программу, или, может быть, просто уже давно планируют поездку в Бирму? Как лучше подготовиться, что с собой брать из снаряжения, и как спланировать...
Ну вот сейчас бы я понял, сейчас бы я чуть-чуть сделал по-другому. Во-первых, ружье можно брать смело, и реальное ружье, которое там, ну, от 100 хотя бы там 10-20, вот. Ну, костюм обычный, как тройка.
Водичка там тоже, как в Таиланде,
водичка,
28-29, да? Не было перепадов?
Водичка тепленькая, да, перепадов не было, вот. Ружье... Ну вот я уже сказал, ружье подлиннее. Все обычное снаряжение, как всегда. Длинные ласты, маска и трубка. Но договариваться я бы стал сейчас по-другому. Оба раза я договаривался через гостиницу. Причем даже в гостинице там проблема с людьми, которые знают английский. Более-менее. Но хотя... В принципе, в каждой гостинице 1-2 человека такие есть, менеджеры главные, с которыми можно объяснить ему, что ты от него хочешь, и он, соответственно, объяснит рыбаку, что я хочу. Потому что в обоих случаях, вот в двух гостиницах я снимал лодки, оба менеджера, они не могли понять, что я от них хочу. То есть они с этим бизнесом, с этим... с, как это, обслуживанием подвохов, они не сталкивались вообще. То есть они долго выясняли, что я собираюсь делать, и что у них нет такого оборудования, и что они не знают куда, и что они этим не занимаются. Вот оба раза был первый раз. Когда я спросил, сколько это стоит, он долго... в одном месте я снимал лодку там за $40 в день, в другом Он смотрел на меня, смотрел, потом $100. Я говорю, давай 50. Он, давай. Ну, как-то так, да. Пошел, отрядил какого-то молодого работника гостиницы, тут пошел в деревню, слетал, привез какого-то деда, такого вечно улыбающегося, хорошего, добродушного дедушку, очень похожего на Хемингуэя, вот, и который меня, соответственно, наскатал повсюду, но, опять же, далеко он не возил. Вот, это по ценам. То есть можно идти в деревню, в принципе, вот на всех этих, в этих местах, где я был, там по одной-две деревни есть. И там договариваться с рыбаками, но видишь, там опять проблема.
Но ты с дедушкой Хемингуэем вряд ли бы сам договорился, по деньгам просто.
Да, это однозначно. Вот чисто как переводчики, менеджеры, наверное, нужны. Хотя, в принципе, наверное, один раз договорился, а потом, если ты там долго собираешься плавать, наверное, напрямую с этим дедушкой и надо договариваться. Тем более рыбу отдаешь ты, по сути дела, когда привозил на эту самую, в гостиницу, там угощали всех. Вот. Так что... Это что касается...
А куда ехать-то? В какое место лучше?
Ой, Сань, каждое место, оно хорошо по-своему. Вот Нгапали место, вот Бенгальский залив, где я был, там... Ну, там больше цивилизации. Там вот эти гостиницы цивильные, там, конечно, чуть-чуть, может быть, получше, в смысле... проведение времени. Хотя 10 часов, 9, и там все вырубается. Там нету ни дискотек, ни каких там развлечений. Это релакс. Это дикий такой релакс. Со своим укладом, таким вот этим вот. Тихо, хорошо, пустынно, народу никого нету. Природа первозданная и прекрасное море. Ну, а с рыбаками там вообще люди... Мы как-то, вот он по-английски ничего не понимает, как и его жена. И мы с ним разговаривали целый вечер. Вот на языке жестов. Что-то даже шутили, гоготали. Вот. Они еще... такая шутка. Жена посмотрела на нас. Ну и страну показывает, откуда мы. Мы говорим «Раша». Они долго смотрят. Потом они восклицают... Шарабуба, шарабуба. Вот что такое шарабуба? Мы долго думали, потом он мне показал, как этот жест из крокодила, как играть в теннис. Это Шарапова была. Вот они почему-то знают нашу Шарапову. Да, вот такой вот был.
Ну вот видишь, какая она молодец, благодаря...
Да, да, благодаря ему, далеком домой знает Россию. Ну как-то так, да. Люди, еще раз подчеркну, люди вот прекрасные просто. Вот что рыбаки, что в гостинице, все так ненавязчиво, культурно, с улыбками. Люди очень приветливые, доброжелательные. Ну, очень, очень себя чувствуешь уютно, несмотря на то, что сервис, конечно, в смысле инфраструктуры, конечно, там нет.
Слушай, а есть там вообще вот какие-то опасные животные или, может быть, малярийные комары, какая-нибудь там желтая лихорадка? Вот что из таких...
Страхи ты рассказал.
Из страхов что там есть вообще? Страхов?
Не знаю, не сталкивался ни с чем. А когда я читал там, ничего особенного-то не нашел. Там... Нормально, здоровые.
Змеи, пауки, там всякие такое вот.
Не видел. Может, в джунглях походить, может, увидишь. Мы не сталкивались вообще ни разу.
Ну, я просто вспоминаю, как Андрей Турухан рассказывал о том, как в Камбодже постоянно приходилось отражать атаки различных вредных животных и рептилий там и прочее.
Типа гекконов, что ли, вредных животных.
Скажи, пожалуйста, вообще вот чувствуется, что обычно вот в азиатских странах особенно чувствуется давление человека на окружающую среду, когда много, плотность населения высока, и вот чувствуется, что прям вокруг они вот все съели, уничтожили, и в море взорвали динамитом.
Я понял.
В таком духе. В Камбодже вот это ощущается.
Ну да, там со стройками. Нет, здесь картина другая абсолютно. Они какие-то дороги там, конечно, делают, но У них дорог-то, по сути, даже нет нормальных. Асфальтом там даже, ну, во всяком случае, где мы были, там с асфальтом и то проблем было, там такие грунтовки. Вот. Нет, природа там абсолютно не тронута. Ну, Янгон, конечно, расстроился, но, опять же, Янгон и сравнивать с Бангкоком или там с более крупными азиатскими городами, конечно, это вообще небо и земля. Это деревня. Большая, красивая, в садах, в старых зданиях, деревьев очень много, очень зеленый город. И поэтому не трогают они природу, во всяком случае, пока.
Угу. А вы из Янгона в Нгапали сначала ехали, да?
Да, сначала в Нгапали, потом обратно в Янгон, а потом из Янгона вот в Давуй.
Ага. А сколько такси стоило из аэропорта до Нгапали?
Нет, Сань, это все самолеты, местный рейс, там 50-70 долларов.
А, вы прилетели из Бангкока, да, и тут же пересели в этом же самом аэропорту на другой самолет.
Да, абсолютно верно. Но единственное, там ночь пришлось там, в Янгоне, потому что у них очень, вот, кстати, кто поедет, информация такая, у них очень странно работает, ну как, не то, что странно, не то, что это напряжно, вот это авиасервис. У них, допустим, в любом... Ну вот в Янгоне, допустим, в городе, у них несколько компаний, и в этих компаниях разные маршруты. Они могут совпадать, а могут не совпадать. То есть в одной компании ты можешь долететь там, в Нгапали, а в другой ты можешь не взять билет. Не потому что его нет, а потому что вот там их куча мелких вот этих авиакомпаний. Но они, в принципе, все находятся в аэропорту, так что просто в одну, в другую, в третью зашел. Ну, в зависимости от того, если ты это заранее, естественно, не сделал, если ты не сделал это в России. Ну, просто по ним пробежался и узнал, куда там лететь. И местный рейс у них, да, не часто. Вот в такие далекие места у них, как правило, рейс один в день, а то и один в два дня. Вот здесь немножечко...
Ну, то есть заранее стоит подумать, да, над заранее. Логистикой. Угу. Хорошо. И такой вопрос. Многие, наверняка, из наших слушателей, кто соберется поехать в Бирму, поедут туда с семьями, может быть, даже с детьми. Вот скажи, пожалуйста, есть там чем еще заняться домашним и членам семьи, пока мужчина-охотник будет добывать рыбу на пропитание?
Ну вот в Давое однозначно нечем. Только пляж. Только пляж на многие-многие километры. Ну, можно, так сказать, походить по деревеньке какой-нибудь. И там вот инфраструктуры пока нет. Мы были в гостинице, которая только-только открылась. Мы там чуть не первые посетители были. Она была одна. Где-то несколько километров вдоль пляжа, далеко-далеко, но я так туда и не дошел. Еще одна гостиница. Больше там нету ничего пока. Во всяком случае, в прошлом году не было. Сейчас не знаю, что там еще. Еще мы были там, вот первый день, ночевали там в частной гостинице, Кукунат, так называемую. Ну, там вот далековато было от моря. Поэтому с этим там проблема. Кто с семьей, именно вдовой, это делать там нечего. Только релакс и охота. Все.
Ну, кого-то, может, это вполне устроит. Может, хочется побыть вдали от суеты, с
природой. Рыбацкая деревня, местный быт. Вот это все очень колоритно. Но это не Тай, конечно же.
Ну, с голоду вот. Там, по крайней мере, не, я так
нет,
понимаю,
нет, не помрешь. Нет, тут нет. Тут, здесь проблем нет. А в Нгапали, вот где вот эта куча вот этих отелей, ну, там, конечно, всяческие услуги, которые предоставляет там отель, там, конечно, это есть все. И там и лодочки, и пляжики, и бассейны в отеле, и вокруг там деревушки, магазинчики, можно так пошляться.
А но, есть там вообще же какие-то вот местные там достопримечательности, что-то интересное, что там стоит посмотреть? Национальные парки, может быть, какие-то древности?
Ну, древности там везде хватает, потому что они очень любят строить пагоды везде, где только можно. Вот, туда буквально чуть ли не каждый камень в этой пагоде. Ну, на побережье там этого нет. А Янгон, конечно, кто поедет, это обязательно красивейший город. Это Шведагон просто впечатляет, очень впечатляет. Вот этот золотой дворец, там их целый комплекс огромный комплекс. Там, конечно, пошляться денек просто удовольствие большое. Вот. И все основные достопримечательности, к сожалению, у них они севернее туда. Это вот города Паган, Мандалай. И вот там достопримечательностей действительно очень много. Кто там был, говорит, что очень красиво. Но мы, к сожалению, туда не доехали. Это будет, так сказать, следующая поездка, когда мы уже именно на север.
А, ну то есть все-таки там что-то есть, да? Но надо ехать.
Да, там безусловно, там очень красиво.
Угу. Ну это интересно. Хорошо, надеюсь, что ты восполнишь этот пробел и нам расскажешь после своей следующей поездки.
Конечно, Саня.
Хорошо, в принципе, на этом вопросы мои закончились. По традиции прошу тебя, если я о чем-то тебя не спросил, а тебе хотелось бы добавить, сделать это сейчас.
Да, ну, интересно там, интересно, интересные люди, интересные обычаи, мужики в юбках, бабушки курящие чируту, такие сигары из пальмовых листьев, через одного жующий бетель. Ну, самобытно, интересно, люди хорошие, так что...
То есть там такой дух Киплинга до сих пор, да?
Да, совершенно верно, это есть, это как раз есть. И вот в отличие, я, правда, сам не был, но даже в той же Камбодже, в той же Вьетнаме, там, конечно, почище, я бы сказал. Там довольно они все-таки, культура чистоты у них присутствует. Вот. Так что всем удачи, всем красивого океана, много рыбы.
Дима, ну ты планируешь все-таки следующую поездку уже? Когда планируешь туда поехать?
Следующую поездку посмотрели мы на сайте. Там вот на Мергуй. Я, конечно, хочу на Мергуй съездить обязательно. И что там греха таить и пострелять там. Вот там вот этот архипелаг из 1000 с лишним островов. Это, конечно, большой приток дайверов туда идет. Там дайверы любят плавать. Но там настолько много места, что там, как говорится, всем хватит. Вот. Там строится отель. Он был когда-то много-много там лет назад. Вот сейчас они его восстанавливают, обещают в следующем году на одном из, из островов архипелага Мергуй этот отель сделать. И вот туда вот на Мергуй, конечно, интересно было бы. Ну и, естественно, север Бирмы мы должны посмотреть. Вот эти все красоты. Вот такие планы.
Ну хорошо, понял тебя. Было очень интересно и возникло огромное желание туда съездить, чтобы увидеть все то, о чем ты рассказал, а также увидеть то, о чем ты не рассказал, и что ты сам еще не успел увидеть.
Конечно, конечно, страна большая, мы там были всего ничего, да.
Хорошо. Спасибо тебе большое за этот рассказ. Я рад, что наконец-таки состоялось наше интервью, которого я ждал с этой зимы практически. Спасибо тебе, что нашел время, пришел и рассказал об этом. Также благодарю наших слушателей за то, что вы с нами, за то, что вы нас слушаете. Оставайтесь и дальше с нами, мы и дальше будем вас радовать новыми и интересными выпусками. По традиции прошу задавать вопросы в комментариях к этому выпуску. Если о чем-то забыли спросить Дмитрия, пишите, спрашивайте. Надеюсь, он ответит.
Да, да, конечно.
На этом все. Это было Водолаз Радио и Дмитрий Долинский. Всем пока.
До свидания, ребята.